прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Прощение». Мы в прямом эфире. Сегодня 24 ноября. Наш телефон 8 800 333 1706. Это для тех, кто хочет нам позвонить. 8 800 333 1706. Вообще по этому номеру можно звонить в любой прямой эфир радио ТЭОС, если, конечно, он в данный момент не в записи. 8 800 333 1706. Наш сайт radioteos.ru, с него можно задавать вопросы, конечно же, слушать нас там в интернет-эфире. На мобильном приложении ТЭОС FM тоже нас можно слушать. Присоединяйтесь к нам, пишите сообщения с нашего сайта radioteos.ru. И, конечно же, читайте наш блог, блог Натальи Четвериной, блог нашей передачи, и пишите свои отклики, размышления, вопросы, ну, собственно говоря, все, что наш эфир обычно и содержит. Это такое вот свободное общение, размышления о тех вопросах и проблемах, с которыми мы в жизни сталкиваемся. Напомню электронную почту nat.hfth@yandex.ru. В конце записи в блоге всегда есть ссылочка на нашу почту, поэтому я думаю, что вы не потеряетесь. nat.hfth@yandex.ru. Будем ждать ваших сообщений. А сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Четверина.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Так, что ж сей вечер добрый приготовил нам доброго? Посмотрим, какие у нас есть сообщения. Так, пока свежих у меня сообщений
там
нет.
Там должно было вот быть сообщение от Майи. Да, она есть. Мне написала, что она прислала нам сообщение, но было поздно, и мы, наверное, его не прочитали.
Да, да, вижу. Вижу сообщение от Майи. Вот она что пишет. Никогда раньше не слышала про такое понятие. А мы говорили в дневной передаче нашей о хаотизации сознания, мышления. Вот, поэтому Майя пишет. Никогда раньше не слышала про такое понятие, но правда, многое стало понятнее из того, что с нами происходит. Спасибо. Будем еще больше держаться за Слово Божие, сплачиваться вокруг Библии и Церкви, держаться общения и в случае опасности предупреждать друг друга от разрушения и отхода. Вот так написала нам.
Очень хорошо написала Майя. И она в письме тут как раз тоже пишет: «Хочу поблагодарить за ваши передачи, за эту прям особенно», она написала, «очень важно для нас в церкви, очень важные указания, чтоб сплочались», ну, видно, сплачивались, просто человек, может быть, спешил, «вокруг Библии, а к прощению», Сергей, вот смотри, «к прощению, подумала, что то, о чем вы тоже помянули», это, кстати, ты вот как раз помянул-то, «про демонизацию противника». И вот Майя пишет: «Так мы это и делаем, когда нас задели или сильно обидели. Очень мешает прощать».
Да еще бы. Это же искажение действительности. А всякая неправда, искажение, неправда, есть что? Грех. Вот в этом-то вся большая проблема.
Спасибо вам, Майя, большое. Очень уместно вы вот,
да,
как-то
такой...
напомнили нам.
Такой основательный мост между передачами
произошел,
вот, положили.
Да, случился, да. Перебросил на Майя.
Да, даже не мостик.
Это что такое демонизация противника? Это создание и даже потом усиление такого негативного образа, вот этого, можно сказать, противника или оппонента, так иногда, да, ну, это же не обязательно прям враг какой-то, да, или вот того человека, который задел, обидел, но опять-таки надо понять, хотел он это сделать или нет. А очень часто мы же, Сергей, об этом-то не думаем, а сразу, да, так в штыки, все. И что мы делаем, как мы это делаем? Иногда мы это делаем целенаправленно, иногда просто, ну, такая реакция у нас эмоциональная, очень сильная, и сразу вот этот, как бы, случай, что ли, такой, вот этот негативный, он сразу черной краской, как таким пятном мощным, замазывает все то доброе, что мы думали о человеке раньше или представляли о нем раньше. И таким образом и происходит вот эта самая демонизация человека. Ну, как вот есть такие понятия, например, с одной стороны, романтизация, героизация, такой идеальный образ, когда мы сквозь розовые очки смотрим на человека, и мы тогда вообще не хотим замечать никаких вот этих сигнальчиков таких о том, что это там тогда, могут быть проблемы.
Это тогда
а тут
как?
Происходит прямо противоположная вещь, когда мы не хотим ничего увидеть светлого, а видим только-только вот это вот черное.
Ну да, это противоположность, демонизация, противоположность розовизации.
Розовизации? Розовизации. То есть вот когда мы его видим таким в розовом цвете.
В розовом цвете, да?
Да.
Вот, так что, может быть, это как-то поможет вам понять. То есть это мы создаем, в общем-то, искусственный образ человека, который на самом деле не бывает стопроцентным злом. Никто из нас.
Сергей, ну что делают вот эти вещи? Как вот эта розовизация, как ты выразился, так и демонизация.
Термин.
В принципе, каждый по-своему, да? Но они что делают? Посмотри, они как бы обращаются к нашей эмоциональной стороне, ну, эмоциональной стороне нашего сознания, да?
Конечно.
Как бы ослабляя или как бы так, знаешь, вот
отключая,
обходный маневр совершая, обходя как бы наш вот этот такой рациональный контроль восприятия реальности и, соответственно, и как бы нашу волю, что ли.
Ну, безусловно, мы же решение принимаем, взвешивая за и против, плюсы и минусы. Мы же рационально принимаем достаточно решений, но иногда импульсивно крайне, там, так сказать, но это бывает гораздо реже. Вот. А так-то обычно мы как принимаем решение? Вот если мы хотим принять решение простить человека, ну как можно такого прощать? Это же демон, ужас какой-то.
Вселенское зло, да?
Вселенское зло, да, он достоин только смерти, наказания и всего-всего самого тяжкого. Или обратная сторона медали, да, когда мы говорим о вот розовых очках, таком розовом образе. Ой, это же просто ангел. И девушки, и парни иногда говорят, ой, это вот, это вся моя жизнь, это вот ангел мой, так сказать, это вот лучшего я никогда не найду, просто нет никаких недостатков у человека.
А потом может произойти полная...
демонизация.
Да.
И вот мы в крайности и бросаемся. К сожалению.
Но это то, что нам вот очень понятно на уровне вот таких отношений. Но ведь, Сергей, это происходит. И, кстати, мы сейчас это наблюдаем, как происходит демонизация нашей страны сейчас, да? Ну, я имею в виду, если вот так в политику посмотреть, вот как работает это.
Да и в обратную сторону происходит.
Ну да, я просто...
Со страшной силой причем.
Да, то есть, понимаете, вот что в одну сторону, что в другую, но это же вот происходит, это на наших глазах все разворачивается. И опять-таки, если мы посмотрим еще, например, вот этого, так сказать, Украина для нас, как происходит то же самое, а особенно направлено на воспитание вот детей, молодежи и так далее. То есть, понимаешь, формируется какое сознание,
ну, да.
И вот как потом вот это же в итоге происходит какое мощное искажение, уродование сознания, уродование человека в том плане, что он не может уже сам мыслить, он не может анализировать ничего. То есть он как бы будет вот таким вот как бы кривобоким, не знаю, искривленным будет это сознание какое-то, да? И человек же с этим выйдет в жизнь.
Не то,
и
чтобы...
он будет потом вот это вот повторять и в отношениях с людьми, да, в самых разных.
Поймите нас правильно, не то, что человек не может совсем мыслить, то, что он там перестал критически как-то воспринимать действительность, просто система ценностей у него искаженная. То, что он считает за истину, за базу, фундаментальность какую-то, а мы всегда, вот мы говорили в прошлой передаче, что нам нужна обязательно система координат, абсолютных ценностей, как бы мы от нее не пытались убежать в постмодернистском обществе сейчас, пытаясь, так сказать, свободы какой-то абсолютной достичь, все равно мы создаем какую-то систему ценностей. И вот сейчас создается такая система ценностей, что вот кто враги, кто друзья, что хорошо, что плохо. Да? Как на Украине, так и у нас, к сожалению.
К Конечно.
Понимаете?
Причем, смотришь, интересно получается, какие-то понятия размываются так, что вообще уже не поймешь, что есть что. Да? И вплоть до того, что люди, которые вроде бы являются специалистами в этом вопросе, когда их в лоб спрашивают, а вот что вот это такое? Вот ты специалист, вот скажи, что это такое, как ты это понимаешь? И человек начинает ходить кругами, о чем угодно говорить, куда-то уходит вообще, не знаю, там, в какие-то глубину веков, и вообще, он, по-моему, даже не очень понимает, что он говорит вообще о другом. Смотришь вот так со стороны, слушаешь, думаешь, нет, ну что в голове у человека, вообще полный хаос. Ну не знаешь, ну так уже в конце концов и скажи, ну ты же сам себя выставляешь просто в каком-то нелепом свете. Но ведь это происходит, и вот получается, что с одной стороны такая размытость понятий, а с другой стороны, когда вот эта вот демонизация противника, как раз очень четко указывающий перст, да, и очень какие-то такие конкретные вещи, вот, они гиперболами такими становятся, как, знаешь, такой вот прям, вот действительно вселенское зло, но очень четко указывается, что это, и тут никакой размытости.
Тут все очень четко, да. Это все из разряда, так сказать, информационной психологической войны, так сказать, способы, методы, средства, так сказать. Но ведь действительность-то в чем заключается? Что мы живем на одной и той же планете, решаем одни и те же проблемы. Нам однажды обязательно придется столкнуться с тем, что придется прощать друг друга. Неизбежно. Либо мы уничтожим друг друга, и некого будет прощать, потому что победителей не будет. Ну, сейчас уровень развития у нас такой, в принципе, что победителей не будет. Да и никогда побежденные, даже если бы это так и случилось, не согласятся со своей поверженностью. Они, так сказать, все равно, в конце концов, будут бороться до конца. Поэтому, в принципе, невозможно, чтобы кто-то победил. А значит, придется договариваться. Придется прощать. И тому будет тяжелее прощать, кто в большей степени задействован был в этой демонизации. Кто страшнее создал образ. Кто облег его в плоть и кровь, так сказать, уже материализовал его в чем-то, в ком-то конкретно. Тем более для будущего поколения. В этом-то вот страшно. В этом заключается весь ужас положения. И это-то вот страшно как раз. А почему это великой проблемой является? А потому что, во-первых, как я уже сказал, это является грехом. Потому что, во-вторых, вводит людей в искажение действительности, в обман. А всякий обман, когда искажается действительность, искажается истинное положение дел, приводит нас к катастрофе. Вообще к катастрофе. Мы принимаем неправильные решения, делаем неправильные выводы, исходя из той неправильной, неистинной, ложной информации.
И потом вообще, Сергей, когда мы работаем на эту демонизацию, да, вот когда мы это делаем, человека или страны, или там, неважно, но когда... в ту меру, в какую, так сказать, мы этим занимаемся. Мы же фактически работаем против жизни. Понимаете? Мы работаем на смерть. И вот надо это понимать. А Бог есть жизнь. Бог есть любовь. Сказать, что демонизация работает на любовь, я думаю, что ни у кого язык не повернется. Вот настолько это очевидно, что как раз это вот культивирует ненависть.
А вот я смерть, тут ненависть. Слышал такой диалог... Значит, ну, от кусок, можно так сказать, отрывок такого диалога. Ну, там, ну, как у нас все спорят сейчас о разной политике, там, о том, значит. И вот один человек с другим не был согласен, и, значит, по поводу взглядов, там, взаимоотношений России и Америки, да. И один другому говорит, а ты, говорит, с Америкой дружишь, значит, или как-то с американцами дружишь, что-то вот в таком ключе, вот как обвинение, мол, было высказано ему. Я так... вот этот кусок услышал, всего разговора, так сказать, не знаю, и думаю, а вот как интересно получается. Ведь замечательное понятие-то. Ведь правильный посыл. Дружить-то надо. И теперь представляете, как получается, что человек, который хочет иметь хорошие отношения, да, он считается врагом.
Это потому что значит с американцами дружишь.
Да, вот дружишь, ну, это что, как, плохо?
Ну реально это проявляется так, что у меня есть друзья, у меня есть знакомые люди, которых я ценю, уважаю, да, и так далее. У этих людей есть их точка зрения. Часто наши точки зрения совпадают, ну просто потому что мы верующие, как бы, они верующие там, и мы с тобой тоже верующие, да. То есть у нас уже даже тут вот есть общее, но потом люди просто прекрасные, замечательные совершенно. И эти люди как раз они не спят и видят там как бы развязать какую-то войну, они наоборот хотят. Так почему не надо с ними дружить-то?
Так вот вам...
Просто потому, что они живут в Америке?
Да, вот налицо получается, так сказать, искажение действительности. Искажение базовых понятий и ценностей. А как же не дружить? А что, надо воевать? У меня сразу возникает вопрос. Что, надо воевать? Тут же хвататься за кинжалы и резать друг другу глотки? Вот в чем
беда. Ну вот, Сергей, беда-то. Демонизация, она, так сказать, чем еще характерна-то? Что она, как понимаешь, она не вникает в частности. Она сразу все замазывает черным. Все в целом. То есть, понимаешь, нет каких-то там, как это, оттенков каких-то, нет светлых пятен, все черное. Это же характерно как раз для вот этого подхода.
Вот, видимо, вот такой пример я и наблюдал.
Ну да.
Случаем.
Так что, Май, спасибо вам большое, что вы обратили на это внимание. Это действительно, может быть, это не в таких масштабах происходит. Но, кстати говоря, тоже большой вопрос, в каких масштабах это происходит, когда мы сильно разобижены там или ну что-то там совершили против нас. Но это действительно происходит, дорогие друзья, и нам нужно об этом помнить, что таким образом мы с вами... Что мы делаем и к чему это приводит? Сергей, ну у меня есть письмо от Алины, и надо бы нам на него ответить.
Давайте.
Давай, да? Значит, Алина написала. Я встречаюсь с парнем уже 2 года. Из них год мы живем вместе. И вот дальше очень интересный кусочек. Я верю в Бога. Понимаю, что в Библии сказано про незаконные браки. Еще такой формулировки мы с тобой, по-моему, не слышали. Незаконные браки. То есть год мы живем вместе, это вот, видимо, незаконный брак. И что там это названо грехом. То есть Алина это понимает. Но, дальше пишет она, ведь в те времена не было ЗАГСов, правда? Люди просто между родными договаривались и все. Ну а мы между собой договорились. Какая разница? Время уже другое. Вот сказано же в 10 заповедях, не пожелай жены ближнего, ни вола, ни осла и многого другого. Разве так бы Бог дал эту заповедь, если бы давал ее сейчас? Нет, конечно, смешно говорить современному горожанину про волов и ослов. Всем понятно это. Так и тут. Это я просто, чтобы вы не об этом говорили, а помогли разобраться в другом. Как тебе такой подход?
Нормально.
Нормально, да?
Ну да.
Ну, я тут не могу понять, Алин, вы сравниваете вообще вещи, вот это вот то, что мы там говорили, хаотизация сознания, вот несопоставимые вещи. Одно дело идет разговор об отношениях, серьезных отношениях, о том, что есть брак пред Богом, когда стали двое одной плоти, да, вот он об этом говорит, о таком вот серьезном отношении, когда люди вместе ответственно относятся к этому. С чем сравнивает Алина? Она же не пишет о том, что вот сказано в 10 заповедях, не пожелай жены ближнего, а сейчас Бог бы не сказал так, что не пожелай жены ближнего. Она ведь не об этом говорит. Она говорит о волах, ослах и так далее. А какая, по сути дела, разница? Ну, там сказано про волов и ослов, а сейчас было бы сказано про машину, про квартиру, про дачу там, или про что-то другое, про шубу какую-нибудь, понимаете? В чем тут разница-то принципиальная? Разницы-то нет. Поэтому вот то, что вы написали, это как-то оно вот не относится к тому вопросу, о котором вообще всегда говорится. Но раз вы все понимаете, раз вы понимаете, что это грех, хотя я не уверена, потому что тут сказано, что там это названо грехом, вот в Библии про незаконные браки сказано, что это грех. Но вот в те времена, пишет Алина, не было ЗАГСов, и люди просто договаривались между родными. Ну, традиция была такая, понимаете? И это была свадьба, если вы почитаете Священное Писание, и там собирались все родные, друзья, родственники, там, знакомые, целые селения собирались, и получалось, что перед обществом был заключен брак, и все об этом знали.
Были социальные обязательства.
Да. А вы-то пишете, что... Ну, вот и мы договорились. То есть даже не родные, а просто мы вот... Я и молодой человек, вот мы договорились. Вы понимаете разницу вообще?
Колоссальная. Разница колоссальная. И там не просто же они там пришли, говорили, там сватов каких-то заслали, да, поговорили, а там же ведь обговаривалось все.
Да все абсолютно.
В том числе экономическое положение семьи. Понимаете? Заключались определенные брачные... контракты, скажем, контракты, современным
договора,
языком.
Там,
да,
там,
это
да,
не значит, все. Что там договор между женихом и невестой был, контракт какой-то они подписывали. Нет, договор был между семьями с точки зрения имущественного обеспечения, кто что сколько дает за жениха, за невесту, как вот они будут строить свою, где будут жить и так далее, и так далее.
И там... И даже были предусмотрены вот эти разводные письма, ведь мы читаем в Писании, мы не очень, так сказать, внимательно читаем об этом, но там ведь было оговорено все правила, как это должно быть. Я просто читала специально, вот недавно материал мне попадался об этом. Так там я поразилась, как там все это было отмечено, все пункты были отмечены. Что такое было это разводное письмо, что оно подразумевало, как это все было продумано, как это будет на будущее. Оно писалось не просто вот тебе, так сказать, дал супруг письмо, а это было при свидетелях. И знаешь, это как вот завещание, когда свидетели подписывают, свидетели это подписывали, вот это письмо, чтобы оно стало официальным документом. Представляешь? И даже, так сказать, ну что-то типа раввина, там вот эти синагоги местные потом, там еще ставили своего рода такой штамп. То есть это серьезно все, понимаете? А у нас такое представление, что прям там гуляй-поле какое-то.
Вот смотрите, Клайв Льюис, когда в своей книге «Просто христианство» пишет вообще о духовных законах, о, так сказать, нравственных законах, которые Бог вообще человеку вложил в сердце, в сознание. И вот он там такую фразу говорит, я не помню, как дословно, он говорит, почему мы узнаем об этом законе? А потому что он действует во всех народах, во всех племенах, христианских, нехристианских, неважно, но есть общий всечеловеческий нравственный закон. Он может отличаться, окраска может быть другая в разных культурах, но сущность одна и та же. Например, что в качестве аргумента он приводит? Он говорит, что вот человек может иметь жену? Может. В разных культурах по-разному. Может, одну, может, две, может, три, да?
По-разному это будет оформлено через разные обряды какие-то.
Да. Но нигде, ни в одной культуре, даже в самой языческой, позабывшей уже Божье, так сказать, никто не позволит тебе первую попавшуюся женщину на улице взять и сделать своей женой. Нигде. Можете поискать у Льюиса там, я не помню, где у него это написано, но вот это у меня осталось в сознании.
Ну, это действительно так.
Понимаете?
Сергей, ну давай пойдем дальше. Вот смотри, собственно, вопрос какой у Алины-то вопрос? Она вот не хочет, чтобы об этом говорили. Ну, собственно, наверное, понятно, почему, да? Вот. Но ее вопрос вот какой. Значит, она пишет, что... Она хочет, чтобы мы помогли ей разобраться в другом. Для этого немножко напишу о нем, вот об этом парне. Ему 26 лет. Рос без отца, довольно бедно. Мать не уделяла ему достаточно внимания. К тому же у него есть старший брат, от которого в детстве ему сильно доставалось. В 19 лет он, ее молодой человек, женился на девушке. Спустя пару лет у него родился ребенок. Он был просто счастлив. Мечтал о любви до гроба и все в таком духе. Но 2,5 года назад он узнал, что вот жена ему изменяет. Еще и с девушкой, изменяет с девушкой. Мир рухнул. Спустя 1,5 года встретились мы. Отношения наши развивались странно. первые полгода я не воспринимала его как потенциального мужа, но мне нравилось его отношение ко мне, поэтому я не рвала отношения. Через полгода я поняла, что люблю его. Нравилось его отношение, что люблю его. Он отвечал тем же. Но потом стало происходить что-то странное. Он начал грубо себя вести. Мы часто стали ругаться, хотя в начале отношений я даже повода не могла найти, из-за чего бы с ним можно было поругаться. Не уделял мне достаточно внимания. Я собрала вещи и ушла. Именно тогда он мне сказал, что ему просто было еще рано строить отношения со мной, что боль от бывшей потери еще не утихла. И все его отношение ко мне было на подсознательном уровне, что появился барьер, он теперь не может верить людям, и нам лучше расстаться, чтобы не было больно в первую очередь мне. То есть он заботился о ней, чтобы ей не было больно, и поэтому вот он там грубил и все прочее, да? Ну, так получается. Через месяц он сказал мне, что все изменилось, и он понял, как вел себя. Что хочет, чтобы я вернулась, что прошлое его отпустило, и что любит он только меня. Все было хорошо ровно месяц. Потом все вернулось на круги своя. Вот так я уже живу год и не могу решить, что мне делать. Я его люблю, но его отношение к жизни и ко мне просто больше невозможно терпеть. При ссоре он никогда не пойдет первым на примирение. От него никогда не дождешься ласкового слова. В свободное время мы проводим, просто почти не общаясь. Он ругается на меня, когда я проявляю к нему заботу. Но при всем этом говорит, что любит и не хочет расставаться, что мы созданы друг для друга. Мы много раз разговаривали. Он говорит, что хочет себя изменить, что не хочет мне причинять боль. Но не может. То есть, в смысле, получается, он боль причинять не хочет, но не может не причинять. То есть, вот. Приводил пример. Засунув однажды палец в розетку, больше не полезешь. Так и с нашими отношениями, так же и с отношением к жизни. Он живет просто, чтобы жить, а не для чего-то или кого-то, говорит. Я живу, потому что родился. Даже ребенка своего видит очень редко. Последний раз год назад. Говорит, что ему стыдно перед ним. Ребенку 5 лет. И еще много чего можно написать. Но я ограничусь этим. Мне очень плохо от всего этого. Я его не понимаю. Может, вы мне объясните? Я, конечно, пытаюсь его прощать. Сначала было легче. А сейчас у меня плохо с этим. Заранее большое спасибо.
Ой, слов нету. Вот у меня всегда такое ощущение. Вот бедные дети.
Ты говоришь про совсем маленьких, которых вот 5 лет ребенку, да? Или про кого? Или про вот
и этих? И про
вот
тех, и про больших. Этих. Это тоже бедные дети, у которых искореженное мышление. Вот оно действительно хаотичное. Вот такое. Вот для чего человек живет? Какая цель в его жизни? Смысл. Вот он говорит, что любит Алину.
И главным образом заботится о ней, чтобы да. ей не было плохо.
Тогда а сам говорит, что у него нет цели в жизни.
Да.
Вот сплошной диссонанс. Один за одним, один за одним. Получается, что какую даже аналогию подобрать не могу сейчас сходу. Вот такое ощущение, что тело в одном месте, а голова в другом. Вот они никак не соединяются. Такое ощущение.
Как бы... У меня такое ощущение, что даже с телом большие проблемы. Такое ощущение, как будто одна нога в одну сторону, другая в другую, то же самое. И глаза в раскоряку какую-то. Вот действительно ощущение, вот ты правильно сказал, Сергей, абсолютно. Ну, потому что, ну, посмотри, как люблю и хочу, чтобы было хорошо, так сказать, тебе, да, при этом, если, так сказать, ссоры, никогда не подойду первым, никогда, так сказать, не скажу ласкового слова. А когда свободное время они вместе проводят, то не общаюсь. Это что вообще за такое, какая-то любовь? Разве, Алин, разве так было, когда вы встречались? Вы же что писали? Вам нравилось его отношение к вам? Какой внимательный, какой заботливый, какой ласковый, какой прям вот, ну, уже просто даже нет слов какой. А теперь все по-другому, абсолютно по-другому. А вы пишете, я его люблю, да? Вот он ругается на меня, когда я проявляю к нему заботу. Представляешь? А он ругается. Но при всем этом говорит, что любит и не хочет расставаться. И что мы созданы друг для друга. Сергей, вот, вот это вот создано друг для друга при всем вот этом.
Да,
ну
да,
вообще
да.
Вот просто, ты знаешь, такое ощущение, как будто уже голова на бекрень становится. Думаешь, ну как это вот, вот вообще может
смотрите, какой
быть?
Образ. Ну я мужчина, технический человек, могу вот давай, такие да. образы, технические какие-то мне больше подходят. Наталья Аркадьевна, может быть, что-нибудь еще придумает. Ну вот представьте, вы говорите, созданы друг для друга. Вот конструктор ночью не спал, создал что-то из разных частей. Создал, и вот получилась замечательная вещь, да?
Одно гармоничное целое.
Да, одно да? гармоничное целое. Тогда все части совпадают. Шестереночки входят в шестереночки. Отверстия нужные соединяются с нужными болтиками. Все входит куда надо, закрывается, открывается. Там все, что нужно, делает функции, выполняет. Вот это создано друг для друга. А представьте себе, если вы говорите, мы созданы, или он говорит, созданы друг для друга, у вас шестереночки не совпадают. Дверки не закрываются, потому что они просто не соответствуют размеру отверстий, которые они закрывают, например. И шестереночки, которые должны были одна в другую входить и тихонечко и плавненько крутиться, они наезжают одна на другую, и не просто наезжают, а еще и скрипят, хрустят, искры летят во все стороны, грохот, шум, лязг, скрежет. Куски отваливаются, когда они начинают соприкасаться. Вот это не созданы друг для друга, они не соответствуют. Или возьмем, может быть, более такой, какой-то иной пример из мира, так сказать, не из мира техники, а из мира гармонии. Вот садится музыкант за клавиши, да, за инструмент, начинает нажимать на клавиши, и вы наслаждаетесь музыкой. И вы говорите, люди говорят, о, это вот человек создан для этого, вот он просто, вот просто как-то вот у него все вот получается естественно, потрясающе, мы сидим, вот наслаждаемся, созданы. И приходит кто-то другой, который начинает брямкать по клавишам, стучать, долбить. Мы как реагируем на это? Ой, какая музыка.
Может, даже не стучать, а долбить. У меня вот сразу в связи с твоими словами появился образ очень многих пианистов, которые пытаются исполнять Шопен. Причем очень известно, кстати.
О,
просто
давайте.
Не буду сейчас их имена приводить. Отлично. Но это просто, вот знаешь, те, которые вот, ну, как гениальные такие, да? Вот Шопен, он чем... Ощущение такое, что его легко исполнять. Многие так думают, обманчиво. А все специалисты, они как раз говорят о том, что очень сложно исполнять Шопена. Вот просто очень сложно. И единицы вообще вот за историю, да, которые могли действительно его исполнять. И обычно вот те, кто... Это какое-то происходит волшебство, понимаешь, разливается. Это просто невозможно оторваться. И Шопен становится прям любимейшим композитором совершенно. Но так как... Ну, ведь виртуозы же, понимаешь, и начинают его исполнять. Там, ну, его же очень многие исполняют. И вот, к сожалению, от их исполнения, при том, что они... Мастера своего дела, они очень талантливые люди и гении и так далее. Но вот не происходит этого. Вот, Маша, то, что ты сказал, создано для того, чтобы исполнять. Вот можно хорошо быть прекрасным пианистом, можно даже гениальным, но, понимаешь, вот есть композиторы, для которых ты создан, ты чувствуешь их музыку, а есть те, кто вот, ну, не получается у тебя, получается, что ты не создан. Хотя не то, что ты там блямкаешь, ты прекрасно играешь, все правильно, никаких ошибок. Но ты не чувствуешь, видимо, вот этого внутреннего, да, чего-то.
Как говорят,
и не в состоянии передать вот этот дух, вот этот порыв.
Как говорят,
не получается у
тебя. Жизни нет, да?
Да. Вот она какая-то другая, понимаешь? Вот какую-то механистичность какую-то придают Шопен. А это уже не Шопен, это что-то другое. И кроме вот какого-то раздражения даже немножечко. У меня просто так иногда какое-то вот такое огорчение появляется, когда я слышу. И если вот я сейчас не хожу на концерт, я сейчас могу только слушать записи. То есть как-то я прям по первым уже звукам могу сказать, что нет, я это слушать даже не хочу, потому что это бессмысленно.
Так вот, смотрите, что получается, Алина. Ваш парень говорит, что вы созданы друг для друга, да? Это значит, что получается в вашей ситуации? Он создан для того, чтобы причинять вам боль, унижать, обзывать, доминировать над вами. Он создан для того, чтобы вам говорить плохие слова, не общаться с вами. Для этого он создан?
Для того, чтобы раз в год видеть своего ребенка. Так, что ли, получается, Сергей? Ну, тоже вот.
Ну, да. Из этой всей серии. Вы понимаете, какая нестыковка? Вы говорите о том, что он вас любит, или он говорит, он говорит, что вас любит. Так что ж тогда вы понимаете под любовью? Ну, как бы нам ни исковеркали это слово, как бы нам ни преподносили, что такое любовь, но все мы, тем не менее, знаем, что это что-то очень приятное, как минимум. Или, может быть, вы считаете по-другому, что любовь – это страдание, муки, что это такой микроконцлагерь, в котором мы живем в четырех стенах. Вот это любовь? Но если вы называете себя верующей и знаете Священное Писание, приводите тут 10 заповедей или еще что-либо, ну загляните в 13 главу послания Коринфянам апостола Павла. Почитайте, что такое есть любовь по-настоящему. Посмотрите на Христа, почитайте Евангелие. Вот это есть любовь. Понимаете, это совсем разные ситуации. Они несовместимы. То, что вы говорите, никакого отношения к любви не может быть. Просто не имеет. Вот нам написала Юля. Давайте прочитаем сообщение. Вот что она пишет. «Девочка живет в грехе. Сама знает и видит, что сын парню не нужен. Ее обижает. И при всем этом помогите, люблю, что делать. Посмотреть реально на жизнь. Зачем вам все это? Освободиться, в грехе покаяться и попросить у Господа устройства в жизни своей. Если доверите Ему свою жизнь, то Он и устроит. А в грехе счастливым не стать». Так пишет Юля. И она права, Алина. Бессмысленно стирать белую рубашку в грязной луже. Она никогда чище не станет. Сколько бы мы ни прилагали усилий, какого бы порошка мы туда ни насыпали, результат будет один и тот же. Всякий раз, когда мы будем ее вытаскивать, она будет грязной. Выстирать белую рубашку и получить желаемое можно только изменив условия стирки, то есть найти чистый водоем, чистую воду и попытаться все это вернуть в нормальное состояние.
Знаешь, я, Сергей, хотела бы сказать, что тут еще такой момент. Ведь нам написала Алина, да, парень-то этот, он в стороне как бы, да?
Ну, понятно.
Поэтому объяснять, размышлять о переживаниях ее, этого парня, так сказать, ну, сложно весьма, потому что то, что мы знаем со слов Алины, а мы только что говорили о таком явлении, как демонизация противника или того, на кого мы обижены, как-то, да. То есть тут, понимаешь, без личного какого-то общения и разговора, тут как бы глазами непосредственного участника, вот если как глазами Алины, то мы не имеем точной информации, да, нам нужны его глаза, как он там мыслит действительно.
Это правда.
И смотри, да, какие... Просто я считаю, что имеет смысл, вот Алина спрашивает, что ей делать. вот я думаю, смотри, во-первых, какие прогнозы относительно их отношений дает Алине ее молодой человек. А он ведь говорит что-то конкретное, Алина даже нам привела, да, некоторые его слова. Готов он бороться за эти отношения, работать над этими отношениями, работать над собой для того, чтобы что-то такое стало меняться, да, чтобы ситуация как-то разрешалась, вот эти все проблемы. Он написал, что нет. Понимаешь, он пишет, говорит, что, в смысле, он написал, она написала. Он говорит, что он любит Алину, не хочет расставаться, они созданы друг для друга. Он хочет себя изменить, не хочет причинять ей боль, но не может. Он пытался это делать? Похоже, что нет. А потом дальше сказано, сама же Алина написала, что он приводит ей пример, засунув однажды палец в розетку, больше не полезешь. Так и с нашими отношениями, он ей говорит.
Вообще поразительно.
Понимаешь, вот он ей это говорит, да? И получается, что, говорит, я живу просто потому, что родился. Получается, вроде там, мне все равно, что будет там как. Вот как живется, так и живется, все. И вот то человек фактически не скрывает ей что, вот этого своего подхода.
Что он сказал этой розеткой своей, что он сказал?
Он сказал то, что он не собирается больше никакого брака, не работа над отношениями.
Да,
вообще он вкладываться в это не собирается.
Я уже обжегся.
Да,
и хватит. И с меня достаточно. Поэтому живем, как живем. Вот и все.
Алина. Только труда Алины, только ее желание, чтобы вот что-то там, как-то что-то переменилось. Но этого же мало, Сергей.
Конечно,
ведь
мало.
Для отношений нужно участие двух человек, правда?
Причем
получается, у меня вопрос к Алине. Алина, а вы за что боретесь? За будущее с этим человеком? Хотела бы тогда понять, а каким вы видите это будущее? Вот исходя из того, что уже есть, вы это точно знаете, но это просто потому, что это уже происходило, происходит сейчас, да? Вы это точно знаете, это не то, что там вы воображаете что-то, это точно есть. Вот вы согласны с такой жизнью? А в будущем, Сергей, мы же должны исходить из того, что если то, что сейчас меня не устраивает...
То почему оно будет устраивать
вас? Почему оно будет дальше другим? Оно, может быть, и было бы другим, но в принципе... Ведь часто очень говорят, что если то, что сейчас тебя возмущает и не устраивает, тогда не строй в своих мечтах будущее вот с этим человеком своим, не придумывай ничего. Потому что это бывает, но крайне редко. Если тебя устраивает, как говорится, что даже если ничего не изменится, будет так, и ты согласна на это, тогда ты можешь думать о будущем с этим человеком. Это очень правильный, разумный подход на самом деле.
Конечно, конечно. Вот смотрите, Алина, мы же говорим, что, не мы даже говорим, а Священное Писание говорит о том, что Господь предполагает, что семейная жизнь – это... не просто присутствие на одной территории двух разных людей, мужчины и женщины. Не просто занятие сексом. Не просто одна кухня и чашки, ложки или еще что-либо. Это создание некой общности. Общности, которая называется одной плотью. Такой тесной, такой близкой, которую по-другому не назовешь. Одна плоть – это одна плоть. Не 10 плотей, а одна. Подразумевает единство чувств, мыслей, взглядов, но не исчезновение личностей. Причем это единство осознанное, желаемое с каждой стороны. Это дорога навстречу друг другу. В вашей ситуации что происходит? Если вы строите это единство, тогда у вас должно возникать тысячи разных связей, которых будет с каждым днем все больше и больше, с каждым годом все больше и больше. А вас что соединяет? Общая постель? Всего лишь одна единственная связь, если вы не общаетесь? Или еще какие-то, что вы на одной территории? Их так мало, чтобы говорить о какой-то общности. И эти-то связи, они невозможны, слабы. Почему? Потому что проглядывается со всех сторон ну, так сказать, частный эгоизм каждого в отдельности. Движений-то навстречу нет никаких, чтобы эти связи рождались как минимум. Так почему вы думаете, что у вас будет светлое будущее? А всего лишь единственная связь, которую люди называют сексом, она вообще не может удержать никогда ни мужчину, ни женщину. Просто не может, потому что она всего одна единственная. И ни одна еще семья на этом не состоялась и не выдержала давления персонального эгоизма и жизненных обстоятельств. Просто невозможно. Ну вот у нас тут есть сообщение, давайте почитаем. Прислал нам Влад. Вот что он пишет. «Под впечатлением от вашей дневной передачи. Прекрасно продолжили. Очень точно сказали про демонизацию и ее роль в отказе прощать. Про эту девушку и ее парня. В свете хаотизации сознания. Простите, что опять про это. То это и у этого парня. Но у нее самой тоже понятий четких нет, ясности нет. Чего хочет? Чудо? Что ей скажут что-то, что сразу все изменит?» Вот так написал Влад. Ну, это чувствуется, потому что действительно понятий нет. Границ нет. Нет осознания, кто друг, кто враг. Когда отношения дружественные, а когда отношения, ну, скажем мягко, равнодушные. Когда тебя принимают и когда тебя отвергают. Когда тебя любят, когда тебя нет. Конечно, это проблема с базовыми понятиями. Вот пишет нам Ваган. Ваган написал просто коротенькую фразу. Им лучше расстаться. Может быть, и лучше.
Не мучить друг друга.
И не мучить друг друга. Только это должно быть осознанное решение. Чтобы потом не говорить вот такие вещи, как сказал этот парень. Мы созданы друг для друга. Ах, как получилось.
Нет, ну, парень, понятно, что он говорит. Сергей, я сомневаюсь даже, что он сам так думает. Просто, скорее всего, ну, ему в чем-то ему удобно. Вот то, что они живут вместе. Какую-то часть, так сказать, он переложил на нее там, ответственности, труда, там, по обслуживанию самого себя.
Покушать вместе.
Его устраивает, ему удобно.
Конечно, и
поспать. Ну, и он поэтому говорит какие-то слова, за которыми, по сути-то, ничего не стоит.
А что ему с тобой? Он потребляет ее, и все потихонечку. Ему хорошо. Есть с кем переспать, есть кто там, может быть, что-то постирает, покушать приготовит, и опять не скучно. Хоть кто-то шуршит где-то рядом. Простите меня, Алина. Но так это выглядит все. Илья пишет. Я мужчина. Хочу предостеречь Алину. Парень ее вряд ли изменится. Особенно, если она будет продолжать жить с ним. Ей надо было уйти. Тогда он мог бы серьезно задуматься. А сейчас, даже если она уйдет, вряд ли он будет к ней относиться иначе. Вот так написал Илья. Так, еще одно сообщение, пока у нас чуть-чуть осталось время. Генрих пишет. Главная проблема в том, что она считает себя верующей, но живет как неверующая. А авторитета у нее перед ним нет, никакого. Она не уважает себя, не уважает свою веру. Это тоже позволяет ему пренебрегать ею и ее мнениями. Ну вот на этом мы заканчиваем передачу, потому что время наше истекло. Спасибо всем. Храни вас Бог, Алина, дай вам мудрости.